Кулешова. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире «Умные парни». С нами сегодня политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Здравствуйте, Михаил Витальевич.
Да, добрый день.
Давайте начнем с встречи предполагаемой, пока еще такие осторожные формулировки, Путина и Макрона 29 мая. Поговаривают, что Путин прилетит в Париж для того, чтобы открывать выставку, посвященную Петру Первому. Мы, конечно, в это не верим. Но есть предположение, что там состоится его встреча с Макроном. Можно это охарактеризовать как неожиданный дипломатический ход?
Ну, можно, наверное, вспомнить о сорвавшемся визите во Францию, когда еще Оланд досиживал свой президентский срок осенью, визит сорвался, да, из-за того, что французская сторона изменила его формат, регламент, сузила его. И он начинал выглядеть, ну, сорок, как такой вызов на ковер для жесткого разговора по поводу Сирии.
Такая скандальная история была, да.
Да, да, да. То есть, вроде как, один визит мы друг другу задолжали. Нужно ли это сейчас? Вы знаете, по большому счету, Франция при Макроне не возьмет на себя никакую стратегическую инициативу там, в отношениях с Россией и в целом в международном плане. Я думаю, он обречен на то, чтобы быть сосредоточенным на французских, ну или, по меньшей мере, внутри ЕСовских проблемах. Какой смысл? То есть, в этом смысле я не вижу большого резона, что ли, для Москвы вот, инициировать этот визит.
Из серии «Кто такой Макрон, чтобы
добиваться?» Да, просто сейчас это ничего не сдвинет. Единственный, может быть, нюанс, ну, Франция – участник нормандского формата. И Макрон из этих участников четверых – единственный, кто не слышал напрямую такой закулисной личной аргументации Путина. То есть, не то, что говорится на камеру, а то, что говорится с глазу на глаз и... Вполне возможно, ну, российский президент хотел бы донести до нового лидера, новоиспеченного лидера Франции, свое видение вот этого конфликта.
Реальная политика,
да, то есть. Да, 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 да. То есть и реальные цели, и свои оценки, и, ну, если угодно, заявочную переговорную позицию и так далее. Возможно. Это может быть актуально в ситуации, когда все стороны будут вынуждены принимать какие-то реактивные действия, реагируя на развитие кризиса. А такое вполне возможно. Потому что понятно, что там, по большому счету, пространство маневра для компромисса минимально нет. Его нет. Соответственно, и Россия будет реагировать, и Украина может действовать, и Запад тоже будет уже реагировать на складывающуюся
вообще ситуацию. Это можно как-то связывать с тем, что на прошлой неделе были такие довольно продолжительные переговоры с глазу на глаз, опять же, Петра Порошенко и Ангелы Меркель? Или вот к этому привязываться пока не стоит?
Ну, возможно, это некие звенья одной цепи. Мне сложно сказать, здесь сейчас вокруг Донбасса, вокруг Украины сложилась, ну, такая патовая ситуация, никто не хочет делать ходов. Трамп говорит: сейчас это не мои проблемы, это не мой приоритет. Он будет реагировать на складывающуюся ситуацию. Он не хочет делать первых ходов, инициировать ситуацию. А Франция и Германия тем более. Последнее, что нужно Меркель, это обострение на Украине перед выборами. Потому что она миротворец, она не хочет, чтобы это... Понятно, что это не актив для нее политически, но она не хочет, чтобы это стало для нее пассивом, да, это бы обуза и проблемы в преддверии выборов. Поэтому я думаю, что интерес Меркель к встрече, я вообще к разговору с Порошенко, связан именно с этим. Избежать эскалации до выборов. Это было бы логично, по крайней мере. И, возможно, с этим же связан интерес Меркель к встрече с Путиным, которая была некоторое время назад и тоже стала неожиданностью. Поэтому вот есть уже, по крайней мере, один игрок, который хотел бы еще погодить какое-то время и избежать резких движений. А что думают другие игроки? Вопрос сложный. Я думаю, что другие игроки примерно эту же логику примут.
Ну, то есть всем выгодно в нынешних обстоятельствах пока заморозить конфликт, как он есть, с санкциями, с такими ситуативными обстрелами, с нерешенными проблемами, политическим вообще процессом
завершения. Так, это не печально, что при том, что надолго морозить его нельзя, особенно с точки зрения российских интересов. То есть запас прочности еще какой-то есть, но для России длительная заморозка донбасского конфликта, на мой взгляд, крайне неблагоприятна. Просто в силу того, что Донецк и Луганск обладают меньшим запасом прочности как территории, чем Киев.
невыгодно с экономической точки зрения или политической?
И с политической, и с экономической, потому что, ну, с экономической, понятно, это постоянные серые дотации, это невозможность осуществить восстановительные инвестиции, а невозможность осуществить восстановительные инвестиции, она, ну, делает все, весь процесс гораздо дороже, гораздо, так сказать, более проблемным. А с политической точки зрения, ну, это несколько миллионов человек, подвешенные в безвоздушном пространстве, когда им не дают никакой перспективы на будущее. Это является политической проблемой или не является? Это является сферой ответственности Москвы по факту сегодня. Не в том плане, что там кто виноват, кто первый начал, а в том плане, что просто потому, что это наши соотечественники, которые сделали выбор в пользу России.
Значит, вы отвечаете за тех, кого приручили. Это мы прекрасно помним.
Мы никого не приручали. В данном случае мы были частью единого народа, и некоторые люди об этом не забыли.
Это прекрасно, только почему Россия тогда не инициирует начало каких-либо...
На мой взгляд, Россия в каком-то смысле, она не хочет, но ей придется играть первым номером. Ей придется инициировать эти процессы в ситуации, если все остальные будут держать паузу. Мы не можем это заморозить, как Приднестровье, там, на долгие годы. По разным причинам, начиная от международно-правовых, там был надлежащий режим международно-правовой, посредничество сторон, соглашения заключенные и так далее, и заканчивая экономическими. Гораздо большее разрушение, гораздо больше цена вопроса, в том числе ежедневная.
Какой-то дедлайн для вот этого конфликта, для вот этой заморозки вы определили или нет?
Ну, может, пару-тройку лет.
Максимум.
Да. То есть это не десятилетие, это может быть годы, и то со скрипом.
Мы просто отмечаем для себя какие-то маркеры. То мы ждали, когда пройдут выборы в Соединенных Штатах Америки в надежде, что что-то сдвинется. Потом подождали выборов во Франции в надежде, что-то сдвинется.
В каждом случае возникает вопрос, а чего именно нам ждать?
Теперь вот Германия на очереди.
А в Германии-то мы не можем ждать улучшения. Нет никаких для этого предпосылок и оснований, поэтому сейчас нет ответа на вопрос, а чего мы ждем, морозя конфликт? Лучше не будет. Украина сама собой по мановению волшебной палочки не распадется, эта проблема не рассосется. То есть это вот такая ситуация, какая есть, она надолго. Донбасс обратно на условиях автономии они не берут, точка. Это можно просто зафиксировать и принимать как данность. Поэтому все разговоры о соблюдении Минских соглашений, но только для дипломатов, но не для реальных, не для тех людей, кто реально определяет стратегию.
Все, то есть подвесили пока. Что будет с Макроном, вопрос открытый, даже состоится встреча или нет, потому что пока об этом говорят очень осторожно.
На мой взгляд, единственный смысл встречи – донести свою реальную позицию по болезненным вопросам, не только, может, по Донбассу.
И успеть до июля, до встречи Большой Двадцатки, да, где вот эти переговоры уже, видимо, где-то на ходу будут проводиться в том или ином формате. Предлагаю двигаться дальше тогда, уже по внутрироссийским таким политическим новостям. Здесь нам рассказывают про то, что как-то продолжается мыслительный процесс вокруг повышения явки на президентских выборах в Российской Федерации. Еще одно предположение – это референдумы, плебисциты в российских регионах, об этом «Известия» сегодня рассказывали. Какой смысл вообще в этом?
Я думаю, это как раз тот случай, когда, ну, такая, в общем, не кардинальная, на мой взгляд, вещь, как явка, могла бы послужить развитию очень важного института, кардинального, если хотите, такого института, как референдум. Особенно региональные референдумы. В нашей стране не проводилось этого очень давно. Опыт общенациональных референдумов печален. В общем, неудачные советские, да, проголосовали за одно, получили другое. И ельцинские эти референдумы, да-да-нет-да.
Да-да-нет-да, все помнят.
Все помнят, да. Но референдум – это важнейший институт прямой демократии. Для нас логично было бы его начинать развивать именно с муниципального, регионального уровня. Это отличная идея. И мы должны его выбрать по полной программе вот за ближайшие несколько лет.
Просто отмечаем следующее, потому что, ну вот, если говорить о референдумах, которые хотели бы, например, наши слушатели, я постарался осторожно пощупать почву, они сразу уходят в политику мгновенно. То есть, а давайте отставим правительство, а давайте там выразим вотум недоверия Путину, например, или еще что-то такое похожее. А что касается каких-то более приземленных проблем, то вот с этим сложнее. Ну да, можно, например, провести референдум в Москве по поводу реновации, но на это не пойдут власти, маловероятно. А какие-то иные... Разбивать газон здесь, вот это уже как будто бы совсем неинтересно.
Проблема как раз, проблема масштаба реновации, это как раз оптимальный уровень для референдума. Потому что это можно понять, это можно оценить в системе категории приоритетов. То есть, ну, да, допустим, даже все власти делают хорошо и правильно, но является ли именно это направление расходования средств общих, поскольку там, в общем, речь идет о региональных деньгах, приоритетным. Ситуации, когда есть сокращение там, учителей и врачей, когда есть бесконечная оптимизация, и вдруг выясняется, что вот на эту важную социальную сферу денег нет, а там, на что-то другое, возможно, не столь обязательное, деньги есть.
Так программа реновации уже ушла в политическую плоскость, поэтому говорить...
Нет, а дело в том, что вопросы такого типа, они могут быть гораздо более острыми, чем политическая политика. Поэтому совсем не политические вещи вообще никого не заинтересуют. Ну, просто есть политика в узком смысле, там, номенклатура высших позиций выборных, да, а есть политика в широком смысле, как выбор обществом и сообществами разного уровня приоритетов своей жизни. И вот эта вот политика в смысле жизни полиса, ну, естественно, без нее никуда, и она... И в этом смысле референдумы должны быть политическими,
полисными. Я к чему упомянул политику? В заинтересованности московских властей в организации такого референдума она точно нет, и не будет.
Совершенно верно, да. И это одна из причин, что, в принципе, когда речь идет о каком-то серьезном вопросе, где завязаны большие серьезные интересы, никто никаких референдумов не хочет. А делать косметические референдумы, ну, они действительно будут только профанации, не будут никому интересны. Поэтому это в каком смысле, ну, в хорошем смысле именно вызов для политического менеджмента страны. То есть нельзя научиться плавать, не налив в бассейн воды. И вот регионы – это как раз то место, где в бассейны можно и нужно налить воду и учиться, значит, этим телодвижением, значит, демократическим.
Обкатывать эту политику, да, тренироваться, да, на кошечках. В регионах, как я понимаю, в восторге от этой идеи.
Абсолютно верно, потому что там реально, конечно, там ситуация может быть достаточно конфликтная, там много разных групп интересов, и, в общем, но, как сказать, мы не хотим, не должны как страна идти по пути накопления противоречий, да, значит, при закрытой, значит, крышке в котле, потому что все может плохо кончиться.
И вот здесь возвращаемся к тому вопросу, с которого начинали. Ну, сейчас огрублю сознательно, а нафига? Потому что, еще раз, в регионах не в восторге от этих референдумов, скорее всего, будут, если о реальных проблемах говорить. Соответственно, для того, чтобы не ссориться с региональными элитами, скорее всего, федеральные власти пойдут им навстречу и максимально попытаются кастрировать остроту этих вопросов. В итоге мы получим голосование о переименовании улиц, о разбитии газонов и всего остального. Тогда стоит вообще это затевать или нет?
Вот это вопрос о том, что развитие такого серьезного института не может быть чисто политтехнологическим решением. Вот нужно повысить явку, давайте что-нибудь придумаем такое... дополнительное, вспомогательное. Вот это не дополнительный, не вспомогательный вопрос. Это принципиальный вопрос, который, по сути, важнее, чем явка там, на президентских выборах. Именно с точки зрения общего развития политической культуры.
То, что вы описываете, это просто игра в долгую.
Да?
А то, что нам преподносят,
это
ситуативное решение.
Чиновники, они в том числе, потому что таковы их KPI, критерии эффективности, они играют чаще в короткую, совершенно верно. Это проблема. Но посмотрим, решатся ли на что-то реальное вот в сфере развития референдумов. Мне кажется, это было бы очень полезно и, главное, посильно для нашей политической системы. Она бы развивалась, при этом не пойдя в разнос.
Что для вас было бы показателем? Референдум по поводу Исаакия в Питере? Референдум по поводу реновации в Москве?
Ну, реновации в Москве, наверное, это ближе. Просто, скажем, тема Исаакия, она очень сильно идеологизирована, причем в дурном смысле. То есть там это как раз пример, когда можно найти компромисс. Допустим, там церковь совершает богослужение и использует это пространство храмовое, при том, что государство остается собственником. В чем проблема такой модели? Нет проблем здесь. Просто это как раз пример того, что можно и нужно найти компромисс. А есть варианты приоритизации. И вот для Москвы, скажем, мне кажется, тема реновации вполне была бы хорошим примером. Есть... Наверное, в каждом регионе что-то такое можно найти.
Крамолу говорить страшную сейчас для московских властей, призывая федеральные власти, по сути, организовать здесь референдум по поводу реновации, когда эту
программу уже запущена,
запустили, да, анонсировали, договорились. Да, я про деньги сейчас.
Так, не про людей. А людей раздражает то, что телега впереди лошади сейчас становится.
Хорошо. Ладно, посмотрим. Пока, опять же, мы будем в роли наблюдателей. Пойдем дальше. И у нас есть Алексей Леонидович Кудрин, бывший глава Минфина Российской Федерации, который теперь занимается разработкой экономических стратегий. И он дает большое интервью «Коммерсанту», где, по сути, продолжается такая заучная дискуссия между условными либералами и условными охранителями в российской экономике. Тезисы Алексея Кудрина мы слышали многократно, здесь он к ним возвращается, рассказывает об опасных мифах. Возникает вопрос, зачем? Что сейчас с этой дискуссией происходит? Она как-то обостряется у нас?
Я бы уж, извините, начал с вопроса терминологии.
Давайте.
Вот если у нас где-то в околополитических средах можно вести полемику между либералами и охранителями, и то много вопросов, то В экономической сфере совсем нет, потому что в экономической именно либералы являются охранителями. Да, именно они создали вот ту модель, которая у нас есть, денежно-кредитную, фискальную и прочее, и они, в общем, хотят как раз ее и сохранения с некоторыми косметическими изменениями. Скорее, наверное, можно говорить о полемике между либералами и сторонниками экономики развития. Ну, есть даже такой термин, это не восхваление, а просто есть такой термин в экономической науке – экономика развития.
Все равно какую-то коннотацию этот термин уже несет. Одни либералы, другие сторонники развития.
Ну а просто одни считают, что развитие будет следствием стихийных сил рынка, другие считают, что развитие нужно организовать. Статья Кудрина показательна, в общем-то, тем, что у меня есть одна идея, я ее думаю.
Да.
Речь идет, в общем-то, о людях или о группе людей, у которых фактически нет других идей в экономической сфере, кроме монетарной политики. Сдерживание инфляции, валютное дерегулирование и так далее.
Это даст результат, как мантру повторяет Алексей Кудрин. Да.
Здесь даже изменилась модальность. Вот в этой статье он не говорит, что это даст результат. Он говорит о том, что пересмотр не даст результата. На самом деле, мне кажется, все достаточно просто. Если говорить о том, что смягчение денежно-кредитной политики – это панацея, это ложь, это не панацея. Но если говорить о том, что это одно из решений в рамках комплекса мер, то это действительно так. А комплекс мер – это там, да, другие меры. Это стратегическое планирование, это выбор приоритетных проектов, локомотивных, вокруг которых можно закрутить маховик развития. Это, конечно, и улучшение качества институтов, о котором справедливо говорит тот же Кудрин. То есть комплекс мер. И претензии-то к Центробанку, к нашим финансовым властям не в том, что они интересуются инфляцией, но они обязаны интересоваться инфляцией, а в том, что они интересуются только инфляцией.
Как сама цель, да.
Да, и их оппоненты, ну, скажем, со стороны Столыпинского клуба и другие, они говорят не о том, что не надо интересоваться инфляцией, а о том, что необходимо, ну, как это называется, по-научному мультитаргетирование. То есть несколько таргетов, которые должны быть в какой-то взаимной увязке и в балансе. То, что само по себе снижение инфляции не является механизмом запуска, изолирован от других мер экономического роста, это совершенно очевидно и однозначно. И мы уже, в общем, имеем рекордно низкую инфляцию 15-16 год при падении ВВП.
Но план по валу как будто бы уже выполнен даже на 17-й, потому что рассказали в Центробанке.
Поэтому говорю, что макроэкономика у нас в порядке, что Шувалов когда-то это говорил, вот это другие повторяют, и Медведев повторил это в Думе. Макроэкономика в порядке. Почему в порядке? Потому что сосредоточились на вот таком вот одном показателе, абстрагировавшись от всех остальных. А остальные – это доходы населения. Как может быть экономический рост, если у нас покупательная способность падает, снижается? Это инвестиции в основной капитал, которые тоже в очень плачевном состоянии. Но, наконец, это тот самый рост валового внутреннего продукта. Поэтому должны быть разные параметры, один из которых – инфляция. И как раз вот на эту критику Кудрин вообще не отвечает. Он выбирает удобную ему позицию, которая состоит в том, что давайте запустим печатный станок и заживем. Сейчас этой позиции в чистом виде фактически никто не высказывает. Оппоненты Кудрина в рамках вот этой вот конкуренции экономических стратегий, это и Столыпинский клуб, это и Торгово-промышленная палата, обе эти институции.
Но он бьет по слабому.
Выступили с хорошими стратегиями. Да. Они не выступают с такой позиции, что количественное смягчение – это единственная мера, которая нас всех спасет. Они говорят о комплексе мер.
В том числе и денежные смягчения.
В том числе и количественные
смягчения. В том числе, да, и регулирование на валютном рынке.
Конечно, безусловно. Особенно в кризисных случаях. Вообще здесь есть критерий истины. Это практика. Понятно, что есть экономические вкусы. Есть экономические теории. А есть практика. Понятно, что практику можно интерпретировать по-разному. Ну, вот, например, Кудрин говорит, что у нас в 2015-2016 году 3% роста, 3% падения благодаря тому, что проводилась вот именно такая денежно-кредитная политика.
Жесткая, да.
Жесткая, и к тому, что Центробанк ушел от регулирования валютного рынка. Его оппоненты, скажем, столыпинцы, они говорят, что всего лишь, да, значит, это 3%, значит, это никуда не годится, посмотрите, значит, к чему приводит их политика.
Мы должны расти, а мы падаем.
Да. То есть понятно, что практику можно по-разному интерпретировать. Для кого-то стакан наполовину пуст, для кого-то наполовину полон, для кого-то 3% падения – это хорошо, как Кудрин говорит, могло быть гораздо хуже, для кого-то это неприемлемо. Есть практика стран, которые достигли успеха. Вот экономика в каком смысле, как прагматическая наука, должна строиться как исследование истории успеха. И вот эти вот истории успеха во второй половине 20 века, они дают определенный набор рецептов. Эти истории успеха разнообразны. Это и страны, которые восстанавливались по плану Маршалла, это и восточноазиатские тигры. Практически везде активная промышленная политика, выделение отраслей крупных секторов для роста, где ведется эта промышленная политика в ручном режиме, с элементами протекционизма, то есть защита внутреннего рынка. Практически везде те или иные механизмы финансового форсажа и стимулирования экономического роста со стороны финансовой системы, то есть стимулирующей денежно-кредитной политики. То есть есть вот этот вот набор инструментов, который доказал свою эффективность на этапе модернизации.
Ну, так Кудрин отвечает, это работало тогда, конъюнктура, простите, изменилась сейчас. Если вы пойдете по модели плана Маршалла или как восточно-азиатские тигры стартовали, у вас ничего не получится.
А вот об этом как раз и нужно говорить. Вот здесь вот этой дискуссии в этих статьях нет, и фактически ее нет в аргументации Кудрина. Здесь действительно нужно говорить о том, а насколько изменилась технологическая среда, геоэкономика, и можно ли повторить те рецепты роста, которые обеспечили успех рывка вот этих вот стран, которые развились за счет активной промышленной политики, протекционизма и так далее. Есть сложности, да. Например, одна из сложностей. Раньше можно было, в период индустриализации, гораздо... а мы же заимствовали западные технологии во многом, с гораздо большей легкостью это делать, потому что не было такой жесткой системы патентной защиты и защиты авторских прав. Сейчас барьеры...
Купил линию, штампуешь.
Сейчас барьеры для развития гораздо жестче именно в сфере интеллектуальной собственности. Это одна из причин, по которым сложнее повторить эти рецепты роста. Ну, давайте думать о том, как обходить эти барьеры и как решать эту проблему. А некоторые тенденции, скажем так, современные, технологические, наоборот, благоприятствуют тому, чтобы расти, скажем так, с опорой на внутренний рынок, как это делали страны послевоенные десятилетия, в том числе западные. Ну, скажем, о чем сейчас говорят вот эти вот любимые Кудрином авторы, которые пишут про так называемую новую промышленную революцию. Это Питер Марш, это Клаус Швабе. Они говорят о том, что меняется соотношение между спросом и потреблением. Если вот модель глобализации 90-х, 2000-х подразумевала, что интеллектуальную собственность контролирует Запад, дальше производство уходит на Восток, и обратно продукты, уже произведенные на основе этой интеллектуальной собственности, технологии возвращаются на Запад и там потребляются в основном, то сейчас все идет к тому, что потребляться будет то, что произведено около дома. Просто потому, что можно сэкономить на логистических цепочках, а 3D-принтеры, роботизация производства, все это располагает к тому, чтобы разместить поближе производственные мощности. И, соответственно, производство и технологии тоже вместе с ним будут локализовываться, развиваться там, где есть ёмкий внутренний рынок, где у людей есть деньги для того, чтобы купить продукты и услуги.
Тогда, внимание, вопрос. Тогда почему у нас только на этом уровне относительно таргетирования инфляции, это сколько кому денег дать, дискуссия ведется?
Только на этом уровне дискуссия ведется, собственно, нашими системными либералами, потому что вот две программы, которые я упомянул, это Торгово-промышленная палата и Столыпинцы, они смотрят на вещи гораздо более комплексно. Действительно, достаточно добротные программы, там, хорошие экономисты. Поэтому это вопрос вот к нашим околоправительственным экспертам, по большому счету. А в чем стоит программа самого правительства, мы не знаем. Да,
для нас это загадка.
Да, это такой документ секретный.
Правительство будет опираться, в том числе и на программу Кудрина. Возможно, что-то возьмут и там из программы Столыпинского клуба, что маловероятно. Пока громче всех как раз выступает Алексей Леонидович и делает это с такой завидной периодичностью, как будто бы поддерживая определенный темп и ритм для того, чтобы не забывали о существовании его центра, его экспертного центра, его программы, которую он, продолжает готовить. Где остальные, где оппоненты в этот момент?
Оппоненты уже давно представили свои программы, а Кудрин по-прежнему держит ее под сукном.
Возбуждая к ней интерес.
Тем не менее, возбуждая к ней интерес. Вот такой парадокс. Поэтому для начала было бы хорошо посмотреть, Путин же недавно об этом сказал, посмотреть и потом обсудить. Здесь в чем парадокс? В том, что там, наверное, много вот у экономиста Кудрина есть много вне экономики правильных идей. Ну, совершенно очевидно, что нужно заниматься судебной системой, совершенно очевидно, что нужно заниматься качеством институтов. Понятно, что нужно заниматься вложением в человеческий капитал. Ну, правда, здесь я сделаю оговорку, вложением в человеческий капитал заниматься, не создавая рабочих мест, опережающим режимом, бессмысленно, потому что, значит, мы будем производить эмигрантов или профессиональных безработных.
Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:38 в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Сейчас мы обсуждали как раз статью Кудрина, вернее, его интервью «Коммерсанту», в которой он опять возвращается к той мысли, в чем видит главную идею таргетирования инфляции в Российской Федерации, что это позволит нам сделать, и наоборот, что будет с нами, если мы этого делать не будем. Ну и сейчас несколько вопросов нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Сначала критические замечания, например, Юрий пишет, какие рабочие места создавать, охранников, мониторящих интернеты, в общем, тех, кто ничего не производит, а наоборот даже, пишет Юрий, относительно того, вот идеи создавать рабочие места. Где? Кого?
В промышленном секторе и в, прежде всего сначала в промышленном секторе, потом в секторе в продвинутом секторе услуг.
А промышленный сектор, соответственно, для в производстве товаров для внутреннего потребления?
Я бы так сказал, что мы должны рассматривать внутренний рынок как опорный, якорный, не единственный, да, но сначала для в большинстве случаев, конечно, нужно завоевать внутренний рынок. Есть некоторые исключения. Сейчас, скажем, есть какие-то российские компании, которые занимают свои ниши на глобальном рынке. Как правило, это не товары конечного потребления, а комплектующие услуги для бизнеса. То есть для тех, кто произведет на этой основе какие-то товары конечного потребления.
IT-решения.
Да, IT-решения, приборы какие-то. Это все хорошо. То есть это нужно развивать, это нужно поощрять. Но просто надо понять, что для такой достаточно большой страны это не может быть базовым решением. Базовым решением должно быть все-таки развитие базовых отраслей, которые позволят удовлетворять внутренний спрос собственными силами и давать людям рабочие места. А если у людей будут рабочие места, будет доход, то тогда, когда я уже, как я уже говорил, и высокотехнологичные науки, наукоемкие производства здесь тоже будет легче локализовывать.
У нас пока с этим проблема, потому что наши отрасли, которые мы считаем сильными для Российской Федерации, это атом, космос. Вот тут же возникают вопросы, а как это, простите, на внутреннем рынке реализовывать?
Ну, я бы добавил авиастроение. И здесь
опять
есть
проблемы?
Проблемы, но здесь есть прямая и решаемая задача импортозамещения и, естественно, с перспективами выхода на внешние рынки. Естественно, это не рынки там, Европы и США. Это рынки развивающихся стран, не знаю, Мексика, Малайзия, и Вьетнам, Иран и так далее, и так далее. Вот за эти рынки надо, Индия, может быть, надо бороться, вгрызаться зубами.
Это просто прекрасно, но пока мы как чудо ждем МС-21, сухой суперджет 100, на него подает компания «Аэрофлот», потому что там в договоре кто-то кому-то обещал дополнительные 500 миллионов рублей, чего-то.
А там скидки. Договор был так составлен, абсолютно парадоксальный. Он был составлен, по сути, так, что «Аэрофлот» говорит, ладно уж, отвяжитесь от меня, покупаю я ваши, значит, самолеты, но да. Вот, им приемлемо с экономической точки зрения, если эти самолеты не эксплуатируются. То есть договор составлен так, что вот эти вот, что простой самолетов для «Аэрофлота» приемлем. То есть договор составлен не в интересах производителя. И в этом смысле лоббизм эксплуатанта, в данном случае вот этого сервисной компании, оказался сильнее, чем лоббизм авиационной промышленности.
И все так деньги из бюджета гуляют. Там.
И деньги из бюджета гуляют. Поэтому я очень думаю, что, удобно, это, что, да. Что это вопрос даже не к производителю суперджет. Машина постепенно, ну, скажем так, отрабатывает вот эти свои детские болезни, как их называют, и становится нормальной, хорошей машиной. Но помимо технической составляющей, нужна еще экономическая, организационная, и все-все-все-все. А у нас очень долгое время авиационная промышленность и эксплуатация авиационной техники были разрознены. То есть правая рука не знала, что делает левая. А с такими подходами никакую промышленность вырастить невозможно.
Просто вот те модели, которые вы в том числе описываете, они так или иначе веют временами Союза Советских Социалистических Республик, вот та самая замкнутая система. Вы
знаете, они веют скорее временами, когда все учились у Союза Советских Социалистических Республик навыкам стратегического планирования. Училась Япония, училась Южная Корея, а потом учился Китай. Вот сегодня мы снова должны учиться у тех, кто у нас учился. Вот эти вот навыки стратегического планирования, они могут действовать и в директивно-плановой экономике, и в рыночной экономике. У нас они сегодня не действуют никак. А второй момент, что касается степени замкнутости автаркии, для любой крупной страны, естественно, преобладание внутренних обменов над внешними. Это не полная замкнутость. Не нужно запрещать поставку комплектующих, оборудования, технологий и так далее, и так далее.
Прекрасно, только пары сотен миллионов населения не хватает.
Хватает. Для роста в течение лет 10 хватает. А потом мы упремся в барьер. И вот когда мы упремся в барьер, мы уже будем иметь более развитую промышленность, и мы должны работать с рынками развивающихся стран. Да, мы сразу должны с ними начинать работать, делать какие-то совместные проекты. Но вот следующий шаг – это выход на рынки таких стран, как Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Иран, Латинская Америка. В Европу и США только нишевые продукты. Повторюсь, там нас не пустят с конечной продукцией.
Двигатель, пожалуйста, ракеты не нужны.
Двигатель и то ракетный, да? Это единственная сфера, где у нас есть, значит, такая уникальная компетенция, потому что в целом в двигателестроении это как раз мы сейчас должны догонять западных конкурентов.
Мы просто замкнулись на самолетах вот в нашей дискуссии, а на самом деле-то я вспоминал прежде всего товары народного потребления.
Конечно, нет, а помимо хай-тека, знаете, есть такой термин «высокотехнологическая близорукость». Это тенденция недооценивать в угоду той или иной инновационной моде базовые отрасли и среднетехнологичные отрасли. А базовые отрасли – это агропромышленный комплекс, строительство и ЖКХ, большая часть обрабатывающей промышленности и так далее. А это и есть то, что дает людям работу, что позволяет развивать в стране производственную культуру. Если вот все это есть, если у людей есть рабочие места и есть базовая производственная культура, то и высокие технологии придут. По крайней мере, будет куда их заводить. А если вот этого нет, то никаких долин силиконовых или прочих здесь не расцветет просто по определению. Все, что будет живое появляться, будет сразу катапультой отправляться за рубеж. Любая технология на ранней стадии будет сразу отправляться туда.
Сколково останется, а технологий не будет. Как-то так.
Да, то есть Сколково без промышленности – это бессмысленное мероприятие.
Комментарий нашей аудитории. Кстати, напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Станкостроение надо восстанавливать, скоро уже и двигателей не будет, ну и так далее. Давайте один звонок примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот, знаете, мне кажется, приоритетом должно быть производство, так сказать. Мы вот утратили технологии более 100 видов, так сказать, производства.
Спасибо, это просто строение
да,
только что
да,
было.
Да, да. Это, ну, с этим не поспоришь. И здесь, помимо того, что это ну, большая отрасль, есть политический фактор, потому что критическая зависимость по технологическому оборудованию от западных производителей. И самое главное, если вы сами не имеете развитого сектора по производству технологического оборудования, то вы программируете технологическое отставание, потому что новые технологии создаются, проектируются в связке с оборудованием, на котором они могут быть реализованы. Мы, к сожалению, здесь упустили некоторые возможности. У нас вот была программа перевооружения технологического предприятий, скажем, оборонных. Станки в основном закупили импортные. Хотя очевидно, что с самого начала нужно было синхронизировать эту программу с развитием отечественного станкостроения. А сейчас такая задача, особенно после санкций, поставлена и, так сказать, даже на первом плане, но необходим достаточно такой серьезный внутренний спрос.
Просто вот эта политика протекционизма, она, по сути, тогда должна ужесточаться дальше, дальше и дальше, если мы следуем этой модели.
Почему дальше и дальше? Она должна применяться на определенных фазах. На фазах, когда мы защищаем отрасли, которые выращиваем. Точно так же, как важно выбрать правильный момент для ведения этой политики, важно выбрать момент для ее смягчения. или устранение. То есть зрелые отрасли, которые уже выросли под защитой, их можно выпускать на свободный глобальный рынок.
Казалось бы, сельское хозяйство давно у нас уже созрело, мы там всех обгоняли, а потом как радовались санкциям, которые ввели?
В сельском хозяйстве до санкций у нас был внутренний рынок, принадлежал иностранным производителям, и сельское хозяйство, по сути, все страны развитые субсидируют и защищают свои рынки, не стесняясь. Поэтому для пищевой промышленности и сельского хозяйства, конечно, на какой-то период еще протекционистские барьеры будут нужны.
Хотя бы одну тогда зрелую отрасль назовите, где вот нам точно уже можно наши рынки открывать и не бояться.
Не назову. У нас неплохие позиции, ну, неплохие позиции по софту, по программному обеспечению. Но, понимаете, здесь тоже мы в целом ряде, секторов критически зависимы.
Это один из тех рынков, которые мы даже не можем закрыть.
Который еще непонятно, как закрыть, да, то есть хотя бы поставить задачи, чтобы поставить собственные операционные системы на государственные компьютеры там и для военных, это уже потребует довольно больших усилий. Поэтому пока не назову вам таких отраслей, где нам не нужна была... Ну, я вам скажу, это то, что мы не производим сами. Ну, есть вещи, которые мы не производим сами. Нам вот, пожалуйста...
Там и протекционизм
не нужен. Там не нужен протекционизм, там речь о поставке бананов или сыра камамбер. Я бы, хотя сейчас уже стали производить сыр камамбер некоторые российские сыроделы, но вот сыр камамбер я бы пустил.
Я подожду пока статистики из медицинских учреждений. Да, Михаил, пожалуйста.
Добрый день. Все это мы говорили, с приветствием вашего гостя и так далее. Все это мы говорили 20 лет назад. Надо уже давно понять, что переход через сублимацию бессознательного в сознание сейчас кроется в политической сфере. Конечно, если мы не... смотрите, а в технологической сфере, если мы не можем до сих пор снять обязанности налогового агента с того, кто дает рабочие места, с работодателя... Это говорит о том, что мы находимся в каменном веке. Вот одна маленькая деталь не позволит сделать ничего. Как было 40% и больше в черной сфере, так и останется. Почему это не делается? Да всем ясно, почему. Потому что так будет труднее грабить бюджет. Дальше, есть соотношение между ВВП и госбюджетом. Это вещи, которые на мировом уровне статистики обозначены. Посмотрите, это уродливое детище, как там, и так далее... Смотрите, у Франции в 7 раз больше бюджет государственный. Давайте исходить из реальных вещей, а не разговорах о том, что надо усилить, поставить, воспитать. Этого не будет. Производительность труда, как была, в 7 раз меньше, так и остается.
Спасибо, Михаил.
Надо отказаться от политического манизма.
Спасибо, принимается.
Уродливое детище. На самом деле, да, соотношение бюджета к ВВП один из показателей, которые у нас действительно не раздут. У нас часто говорят о избыточной роли государства в экономике, но мне кажется, проблема вообще ни разу не в этом. Проблема в том, что государство своими активами управляет недостаточно качественно. И не надо думать, что частный собственник априори будет лучше управлять активами, чем государство. В случае, если речь о крупных активах, это... Предпосылка часто не работает.
Михаил просто акцентирует внимание на политической надстройке, что без, скажем так, существующей, нам точно никуда не сдвинуться. Как мы плясали вокруг одних и тех же вопросов, так и продолжим эти пляски с бубном.
Запас прочности в какой-то момент кончается. Вот, на мой взгляд, политически сейчас нас толкает к новой экономической политике тот факт, что все-таки Путину в последние несколько лет была сделана серьезная заявка на геополитический суверенитет. Есть противоречие между политикой суверенитета на международной арене и экономикой зависимости. Это противоречие будет разрешено. Кем, как, я не знаю, но оно в исторической перспективе не очень длительное, среднесрочное. То есть
просто вечно так продолжаться не может.
Вечно так не может продолжаться. То есть либо мы получим политику зависимости, и приведем к общему знаменателю вот этому низкому экономике зависимости все, либо мы построим более суверенную экономику, если хотите, то есть многопрофильную, универсальную, развивающуюся с опорой на внутренний рынок. И это будет, если хотите, как раз соответствовать той геополитической заявки, которая была сделана Путиным.
Если хватит ресурсов, которые мы зарабатываем на внешних рынках, в том числе и благодаря тому, что следуем периодически в фарватере тех государств, которые покупают наши продукты.
Очень просто. Если хватит качества управленческих ресурсов, политическая воля плюс управление, То есть вопрос упирается только в это. Политическую волю можно проявить, а вот с управлением, конечно, гораздо сложнее. Для этого нужно довольно большое количество кадров, которые умеют не только колдовать вокруг инфляции.
Давайте еще один звонок примем. Коротко слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Мы как раз те производители, которые ушли, скажем так, с границы, начали свое развивать производство в России. Вот почему-то никто не говорит про малый и средний бизнес. Вот. И хочу сказать, что с точки зрения поддержки государства мы и не пользуемся, и пытаемся даже не трогать это, так сказать, руками, чтобы потом не получить обратную реакцию, не самую позитивную. Но тут проблема в том, что делать, там, сказать, с нашим русским народонаселением, потому что действительно они работать не хотят. Это реально глобальная проблема, когда ты здесь организуешь производство. При всех вот этих зарплатах, при всех стонах реально работать некому. И некому, в общем-то, 80% нашего как бы блока работающего составляют действительно иммигранты, к сожалению. Вот такая проблема.
А простите, что за отрасли хотя бы?
Мы делаем сами детские игрушки.
Есть, принимается, спасибо.
Значит, зарплаты маленькие.
Все, мы все этим объясняем.
Нет, этим. Естественно, нужно там воспитывать людей, обучать их, образовывать. Но, понимаете, у нас нет недостатка рабочих рук. У нас действительно большая неэффективная занятость и повышение резерв, так сказать, автоматизации во многих отраслях колоссальный. Я не знаю, что там можно и как автоматизировать в сфере производства детских игрушек. Тоже, наверное, можно. Но...
Смотря какие делать.
Да, смотря какие. Но если нет людей, воспитайте их. Но для этого обучите их. Это, конечно же, посильно крупным компаниям. Крупные компании действительно открывают собственные колледжи, где готовят людей рабочих профессий. Это может быть решением.
С нами был сегодня политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов. Спасибо большое, Михаил Витальевич. Приходите еще.
Спасибо вам.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.